Так, ну ладно, едем дальше. У нас сегодня будет очень такая сложная лекция. Наконец мы с вами добрались до метаистории. Ну, мы достаточно подробно, ну, в той степени подробности, которая нужна для наших целей, рассмотрели арабскую историю практически до начала X века. Ну и теперь можно посмотреть, какие метаисторические процессы за всем этим стояли. Как начиналось построение метакультуры, арабской метакультуры? Значит, первый этап – это, естественно, определение целей и задач, иерархия Миалис. Затем следующий этап – это построение Затомиса, выбор и подготовка, так сказать, этнического субстрата, наиболее пригодного для решения поставленных задач. Потом начальные догосударственные стадии построения эгрегора. Затем построение государственно-религиозного эгрегора, предназначенного стать опорой метакультуры. И начало построения метакультуры. Вот. Такие, в такой последовательности примерно мы с вами будем эту тему рассматривать. Но, значит, прежде всего, естественно, вот самое главное, чем в основном мы сегодня будем заниматься, это определение целей и задач, то есть для чего, собственно говоря, это все затевалось, эта метакультура. Ну, кое-что я уже говорила на лекции номер 8, но там очень коротко, потом еще так где-то я немножечко пробрасывала. Но, чтобы было понятнее, исходя из чего определялись цели и задачи мусульманской метакультуры, арабской метакультуры, я сегодня дам много очень сложного материала и повторю кое-что из того, что уже было рассказано на предыдущих лекциях, как на совсем недавних, так на более ранних. То есть как бы я дам некую целостную картину, то я где-то вот одно говорила, другое, ну вот чтобы просто уже у нас все сложилось в единую картину. Значит, многое, о чем я сейчас сегодня буду говорить, я писала в разных местах. Что-то было в словаре, что-то было тоже в каких-то лекциях еще. Но, опять же, я буду сегодня рассказывать, снова буду рассказывать про этериоцефала, что это такое и какова его роль во всей этой истории. Ну, мы про это говорили, про этериоцефала, упоминали мы его очень часто, говорили про него очень много, про него в словаре, на сайте большая статья. Но одно дело, когда это вы читали, ну, если читали, другое дело, когда мы сегодня это все проработаем, потом промедитируем. Поэтому, значит, вот я это расскажу, ну, естественно, что кое-что еще и добавлю дополнительно. Ну, и потом еще расскажу, дам некоторый материал, тоже для нас важный. Значит, про Алис и, собственно говоря, этериоцефала. Алис является женской планетой, которая предназначена в процессе прохождения своего эволюционного пути зачать, выносить и родить другое космическое существо, еще условное имя Эрея. Значит, следует понимать, что зачатие, вынашивание и рождение космических существ имеет очень мало общего с этими процессами у людей, поэтому какие-либо аналогии тут совершенно неуместны. Как происходит зачатие, мы знать не можем. Вообще, взаимодействие происходит в совершенно других мирах и временах, но существуют специальные космические иерархии, которые курируют все эти процессы. Эти иерархии включают в себя сущности самого разного масштаба, от вселенских трехкачественных до 24-качественных. Ну, а то, что глубже 24-качественных, там для нас, в принципе, непознаваемо. Даже мы предположений никаких строить не можем. Значит, первую часть своей космической жизни Алис проходит в одиночку, разворачивая эволюцию своих слоев и пространств с помощью первых пяти мастеров. С приходом шестого мастера начинает, то есть шестой, восемнадцатый зон, начинается подготовка, ну, условно говоря, организма планеты к зачатию. Это входит в программу шестого мастера. Алис должна организовать внутри себя, в шестом слое, так сказать, детское место. Но, как мы с вами знаем, в силу множества причин, не только шестой, но и пятый слой не были построены в том виде, который был бы нужен для этого процесса. Да и у предыдущих четырех слоев были серьезные проблемы и недоработки. Причем не только у нижних слоев, но и у верхних слоев. Программа шестого мастера у нас звучит следующим образом. Переход к непосредственному взаимному проницанию тонкого и плотного материала, соединение опыта тонкого и плотного, с большой буквы, тонкого и плотного, полнота развития индивидуальности как частей целого, формирование детского места Алис. Ну и чтобы хоть как-то решить эти проблемы, и было создано человечество. Тоже мы с вами об этом много раз говорили. Но это было паллиативное решение. Дело в том, что Алис существенно выбилась из ритмов космического времени. Если хоть как бы с этим не удалось справиться, ее ждала бы катастрофа космических масштабов. Причем эта катастрофа затронула бы не только ее саму. Начиная с шестого мастера, воздействие мастеров затрагивали как детородные процессы Алис, так и ее собственные эволюционные процессы. Ну, одно с другим, естественно, было связано, но не всегда непосредственно. То есть, если на первом этапе своей жизни, пока Алис как бы была сама еще одна, то рождение мастеров на то время, программа мастеров затрагивали ее эволюцию, то после этого программы мастеров уже, естественно, прочитывались и для Эреи, и для Алис. Космическим супругом Алис является Сириус, как мы знаем. Это звезда, шестикачественное существо, к тому же достигшее уровня хранителя чистых качеств. Он у нас вот в наших всех, значит, раскладках выступает еще, помимо всего прочего, как хранитель чистого качества. Сириус и Алис, ну, условно говоря, знакомы очень давно, еще в прошлом воплощении Алис, но потом их эволюционные пути разошлись очень далеко. Алис воплотилась в Солнечной системе как 12-качественное существо, однако они предназначены друг другу, и если их космический брак не состоится, это будет катастрофой, и опять же, не только для них самих. Поэтому вот это вот очень важное место, очень серьезное. Существует галактическая иерархия, трехкачественная иерархия, помогающая в процессах зачатия, вынашивания и рождения космических существ. Эта иерархия подключается в тех случаях, когда эти процессы связаны с определенными сложностями и требуется посторонняя квалифицированная помощь. И эта иерархия создает специальную сущность, которую мы называем Этериоцефал. Это сущность, аналог, название, естественно, условное, то есть это не энергетическое имя, это условное название. Эта сущность, аналог, ну, как у нас вот внутри Али создаются эманационные сущности. Этериоцефал собирает в себя комплект токов, материалов, субстанций, ну и тому подобное, предназначенных для вынашивания Эреи. И по мере возможности доставляет все это в нужное место, в детское место Алис, там, где происходит процесс вынашивания. У Алис зачатие Эреи уже произошло, оно произошло с участием Сириуса. Причем не только тока самого Сириуса, но и с участием специфического материала, который продуцирует спутник Сириуса, так называемый Сириус-Б. Сириус – это двойная звезда, ну и даже по некоторым данным тройная. Ну, пока что вот для нас важен Сириус А и Сириус Б. В настоящее время Сириус Б – это белый карлик с астрономической точки зрения. Белый карлик – это завершающая стадия эволюции звезды. И этот белый карлик образовался после того, как Сириус Б сначала стал красным гигантом, а затем сбросил свою оболочку. Став белым карликом, он отдает Алис для Эреи свой генетический материал, условно говоря, содержащий накопленный опыт жизни во Вселенной. Значит, это со стороны Сириуса. Алис со своей стороны должна сама обеспечивать все условия для осуществления этого процесса. Прежде всего, это подготовка детского места, что было сопряжено с огромными трудностями и тоже потребовало внешней помощи. Кроме того, Алис должна подготовить передачу Эреи и своего опыта, накопленного за время ее жизни. Естественно, этот опыт должен был тщательно отобран, обработан планетарным сознанием и сублимирован в чистый информационный материал, аналогичный по своему качеству материалу сокровенной книги Алис. Точнее говоря, Алис в процессе своей эволюции и набора опыта познания создает специальную сокровенную книгу Эреи, которая впоследствии и будет передана по назначению. Поэтому сокровенная книга у Алис состоит из нескольких частей. Но на самом деле этих частей три. Значит, с одной стороны, это сокровенная часть сокровенной книги, где находится информация, которую Алис должна получать. Затем сокровенная книга Эреи, то есть куда Алис записывает, уже сама записывает опыт для Эреи. И третья часть сокровенной книги – это та книга, куда Алис делает записи своего опыта, собственно говоря, для своего дальнейшего развития и для передачи этого опыта другим космическим существам. Я сейчас не буду рассказывать подробности, как это все происходит. Это отдельные совершенно очень сложные темы, но просто чтобы вот вы знали. Значит, это со стороны Алис, это, значит, детское место, запись в сокровенную книгу Эреи, и затем организация проведения этериоцефала. Первоначально этериоцефал находился вне Алис, то есть это формировалось, эта сущность, этериоцефал формировалась вне Алис, так как Алис не была готова его принять. Детское место Алис, расположенный внутри срединного зеркала, не было должным образом подготовлено. И хотя само зачатие, то есть соединение с монадой Эреи, произошло, это не зависело от внутреннего времени Алис, от ее фаз, развитие Эреи затормозилось. Оно было выведено как бы, сказать, в нулевое время. А затем смена фаз происходила неритмично, плохо соотносясь с внутренними фазами Алис. Особенно сильная расстыковка произошла со временем физического слоя, системы времени, в котором физический слой существует, ну и также некоторых околофизических слоев, время которых с временем физического слоя соотносится более близко. То есть с теми временами, где фазы выстроены в линейную последовательность. Однако именно через физический слой, из-за отсутствия пятого, как мы знаем, необходимо было организовать снабжение Эреи нужным материалом и проведение необходимых токов. Как раз в этом и заключалась одна из метаисторических задач человечества. Одна из, может быть, самых важных метаисторических задач человечества. Первая попытка проведения тока этериоцефала, как мы говорили неоднократно, была предпринята в Атлантиде, когда ценой тысячелетних усилий для этого был выстроен специальный канал. Ток этериоцефала, ток пока что, хотя там этериоцефал это очень сложно устроенная сущность, ток этериоцефала это первое, что слышно внутри Алис, Это как бы сигнал, указатель направления, источника и цели, а также носитель определенной информации. Ток этериоцефала идет не только сверху, неся, соответственно, программу и токи, но и снизу, активизируя кармический сценарий Алис, связанный с деторождением. Значит, эта тема деторождения, она у Алис записана в ее кармическом сценарии, поэтому тут ей от этого ей уйти невозможно. Значит, тут ток идет сверху и снизу, так, ну, условно говоря, то есть из более тонкого мира и из более плотного, направляясь в детское место, расположенное в срединном зеркале. То есть его необходимо провести через 5 слоев сверху, опять же, вот, то есть с более тонких к более плотному, и 5 слоев снизу. Подготовку детского места начал шестой мастер. Ток Сириус дал энергетический ориентир. А само зачатие как таковое произошло на седьмом мастере с приходом третьего пранического потока. Зачатие означает установление связи с монадой нового космического существа, а рождение – это обличение монады первичной плотью, запуск ее первичного кармического сценария, отделение от материнской сущности. Это, так сказать, разные процессы. То есть первый этап проведения этериоцефала – это была Атлантида, следующий этап проведения этериоцефала связан с Иисусом Христом. Об этом мы подробно говорили в соответствующем курсе лекций. Тогда программы и токи удалось провести в большей полноте, причем это продолжалось, ну, как бы с разной степенью успешности и в последующие столетия, вплоть до наших дней, когда начинается полное вхождение этериоцефала во внутренние слои Алис. В конечном счете состояние Эреи и внутреннее состояние самой Алис, то есть космической матери, должны достичь той степени зрелости, которая обусловлена космическим законом, то есть должна произойти окончательная синхронизация всех процессов, связанных с деторождением. Тогда содержимое этериоцефала будет поступать к Эрее не порционно, а единым постоянно действующим потоком. Вероятно, впоследствии, когда внутреннее состояние слоев Алис трансформируется до такой степени, что этериоцефал, как сущность-посредник, утратит свое значение, необходимый материал и токи будут проходить в нужные места беспрепятственно. Ну, как мы знаем, что в первый раз для прохождения тока этериоцефала в Атлантиде канал строился по принципу иерархии первого луча. Мы об этом говорили и писали. Во второй раз по принципу иерархии второго луча. То есть в качестве канала использовалось тело Иисуса Христа. В настоящее время участие людей в этом процессе лишь опосредованное. Никакое воплощенное в физическом теле существо в принципе не в состоянии вынести энергетическое напряжение, возникающее при полном прохождении этериоцефала. Однако задача человечества только усложнилась. Именно оно призвано сыграть решающую роль в расчистке пути для этого широчайшего потока. Причем это касается не только заведомо проблемных нижних зон или срединных слоев. Даже в самых верхних, самых тонких пространствах и сакуалах оказывается достаточно много программ, материала, информации и тому подобное, устаревших к настоящему времени, но по разным причинам так и не сброшенных. И при недостаточной прозрачности этого пути возможны достаточно масштабные катастрофы и катаклизмы. В свое время для обеспечения прохождения тока этериоцефала по выстроенному в Атлантиде каналу возникла необходимость в создании специального трансфизического материала фантомов Сириуса, которым этот канал был как бы выстлан изнутри. Этот материал впоследствии широко использовался в магии, в том числе и в магии эгрегориальной. Он входил в состав образов многих древних божеств и, естественно, в состав тонких тел некоторых людей, жрецов и жриц этих божеств. Следы этого материала они несли в своих иноматериальных телах через многие воплощения, вплоть до настоящего времени. Причем он, естественно, соединялся с другими видами фантомности, так что как-то вычленить его не представлялось возможным, ну, да и необходимости в этом не ощущалось. Но в наше время при прохождении тереоцефала широким потоком этот фантомный материал во многих местах становится помехой для прохождения как самого тока Сириуса, так и для сопровождающих его токов и субстанций. Поэтому неизбежна его трансформация и, соответственно, трансформация тонких тел тех людей, кто является носителем этого материала. Вот это то, что я хотела вам рассказать из таких вот самых, собственно говоря, эзотерических вещей. Вот, значит, и после этого мы опять возвращаемся к теме арабской метакультуры. Просто после того, как я вот это все вам прочитала, будет многое понятно. Ну, надеюсь, понятнее станет кое-что. Значит, прежде всего, значит, сегодня мы будем с вами говорить о целях и задачах, для чего арабская метакультура строилась и какие задачи перед ней ставились. Одна из целей, задач была связана с темой седьмого мастера, рождение которого в Брамфатуре Алист произошло за несколько тысячелетий до нашей эры, если по физическому времени. Ну, ориентировочно примерно за 6 тысячелетий до новой эры, то есть до Рождества Христова. Ориентировочно. Предыдущий, шестой мастер, родился за несколько миллионов лет до того, то есть промежутки между рождениями этих мастеров были достаточно большие. Промежутки между рождениями самых первых мастеров там вообще были совсем колоссальные. Там, так сказать, вот, ну, вот если мы помним время существования Алис как планеты, то вот можете себе представить, там были сначала были миллиарды лет, потом миллионы лет. Сейчас мастера рождаются гораздо быстрее, сейчас уже промежутки короткие, ну, собственно, вот так уж оно вот устроено. Рождение мастеров определяет, собственно, не Алис это контролирует, то есть это процесс, не зависящий от Алис, поэтому его никак, отсюда никак регулировать невозможно. Мастера это сущности вне алисовские сами по себе. Это иерархия мастеров, это иерархия Солнечной системы, которая просто задача этой иерархии помогать планетам, их эволюции, помогать. Есть планеты, планеты Солнечной системы и космические существа, которые не пользуются услугами мастеров, но Алис пользуется, ну, так сложилась ее метаистория. Значит, седьмой мастер. Значит, рождение произошло примерно за 6 тысяч лет до нашего, то есть уже после Атлантиды. Если шестой мастер уже задолго до атлантического времени, шестой мастер вообще, собственно говоря, еще задолго до появления человечества рожден был, то седьмой мастер, значит, человечество уже существовало, Атлантиду мы уже, значит, прожили. Это как раз было время, когда началось восстановление жизни на физическом плане, в жизни человечества после атлантической катастрофы. Ну, в жизни человека я как раз об этом пишу, так что можете там почитать, как и что. Глобальная программа седьмого мастера может быть сформулирована как зарождение новой космической жизни, вбирающей в себя опыт предшествующих поколений. Ну и, как я уже сказала, именно к этому космическому событию был приурочен третий пранический поток. Одной из его целей было оживотворение Эреи. Однако сама программа стала, ну, как бы слышна, ощутима внутри Алис достаточно быстро, и та ее часть, которая была связана со сбором и обработкой опыта, начала реализовываться еще в египетской метакультуре, ну, теми средствами, которые были доступны на то время. То есть в Египте уже происходил происходил сбор опыта. Сбор опыта, обработка его. Ну, не только в Египте, но просто поскольку египетскую метакультуру мы с вами проходили достаточно подробно, я ее описывала, то вот про нее известно точно, что там это происходило. Дети седьмого мастера, сущности седьмой и семнадцатый зон рождения, стали отделяться от своего целого, седьмого и семнадцатого мастеров, не сразу, но достаточно быстро, по меркам этого исторического времени, уже через одно-два тысячелетия. То есть сама программа уже была слышна, и уже, вот я говорю, по крайней мере, египетская метакультура эту программу слышала, а сами по себе сущности 7-17 зоны стали как бы отделяться от своего целого не сразу, то есть через некоторое время. Хотя это очень быстро. Например, при рождении шестого мастера там отделение от сущности, от мастеров через гораздо более длительный промежуток времени произошло. Да, ну, значит, я уже в одной из лекций про этот процесс говорила, что этих сущностей 7 и 17 зоны было огромное количество. Их было значительно больше, чем детей всех предыдущих зон вместе взятых. Каждый из них должен по своему устройству, по своему предназначению, должен был действовать в общей задаче практически самостоятельно, но не теряя связи с материалом и энергиями зоны. У каждого была своя задача конкретная, записанная, условно говоря, в его тонком теле, а тело это каждый строил себе из материала того слоя, где ему предстояло жить и работать. То есть это они еще пока отделились на тонком плане только. То есть каждый из этих сущностей при рождении получал как бы определенный адрес, то есть как бы примерно вот где он должен был работать и конкретную задачу. И уже конкретно, когда они родились, то есть построили себе тела, пока из тонкого материала, во всех слоях подзеркалья, они ориентированы были именно на работу в подзеркалье, во всех слоях от пятого до магмы. Ну, от того, тех пространств, которые должны были быть пространством пятого слоя. Но поскольку ни пятого, ни тем более шестого слоя практически не было, а остальные слои тоже были не в лучшем состоянии, сразу возникли серьезнейшие проблемы. Значительная часть этих сущностей, идя по заданному адресу, просто попали в физический план, затянул их в физический план. Другие оказались поблизости от физического плана, то есть в слоях близких, в астральном и эфирных слоях. Это получились знакомые нам тели и сущности желания. Слышание своих задач они практически утрачивали, но многие продолжали вбирать в себя чужой опыт в тех местах, куда попадали, и, будучи изначально энергетически заряжены, 17-я зона, искали способы его сохранения или реализации. Ну, к этому времени человечество, как мы понимаем, уже давно существовало, уже существовали эгрегоры, и вот этих вот рожденных сущностей захватывали турбуленты эгрегоров, особенно молодых и не очень замкнутых. Их захватывали турбуленты эгрегоров, да, особенно молодых и не очень замкнутых, а поскольку они были очень энергичны и в значительном большинстве попали в нижние зоны, и на Земле, и в тонком плане, в подзеркалье, очень усилился хаос, активизировалась деятельность нижних зон, и ситуация грозила полностью выйти из-под контроля. То есть, значит, вот в физическом плане оказалось очень много людей вот с такими вот особенностями, и в астральном и эфирном слоях тоже оказалось огромное количество этих сущностей, и значит, хаос усиливался. Поэтому иерархиям Алис требовалось срочно решить несколько проблем. Во-первых, как-то собрать и упорядочить всю эту массу людей и сущностей. Ну и, наконец, реализовать программу сбора опыта, набранного Алис, организовать его обработку и передачу по назначению. раз эти сущности и люди свою задачу практически сами выполнять были не способны, необходимо было создать эгрегор, метакультуру, через которую это можно было бы делать. Но была еще одна очень серьезная проблема, связанная с темой проведения тереоцефала. Почему я вам так долго про это рассказывала сегодня? Ни при первом в Атлантиде, ни при втором Иисус Христос полностью провести все необходимое в нужные места не удалось. И в значительной степени это было связано с непроходимостью нижних зон. Поэтому, значит, третья проблема, которую необходимо было так или иначе решать, организовать проведение тех элементов этериоцефала, которые провести не удалось совсем или удалось не полностью. В значительной мере это было то, что должно было идти снизу, через более плотные слои алис. Те метакультуры, которые к тому времени существовали, выполнить все это по разным причинам не могли. Поэтому возникла необходимость создания новой метакультуры специально для решения этих задач. Значит, сразу замечу, что такие задачи были поставлены, но это не значит, что они были решены. Более того, они, так сказать, не очень-то даже были решены, и не сразу. Вот. Ну, собственно, об этом будет разговор в дальнейшем. Вот. Это, так сказать, вот цели и задачи. Но прежде чем начать разговор об остальных пунктах нашей метаисторической программы, необходимо затронуть еще одну историческую тему. По времени мы дальше сейчас пока двигаться не будем, по времени истории. Но одну тему, которая уже к этому времени начала разворачиваться, и мы про нее практически еще не говорили, затронуть совершенно необходимо. Занимаясь историей арабского халифата от времени его основания до периода расцвета, мы ознакомились с основными участниками событий, основными политическими направлениями и религиозными течениями. И если внимательно посмотреть сквозь известную на сегодня историю, а она известна довольно подробно, с разных сторон, изучена историками пристрастными и беспристрастными, то метаисторический пласт просматривается достаточно отчетливо. Ну, я не знаю, удавалось ли вам это просмотреть. Я, по крайней мере, когда вот я лекции писала, когда я их читала, мне было очень хорошо видно, вот где что происходит. Ну, возможно, что кто-то из вас тоже какие-то места, какие-то вещи улавливал. Ну, тем не менее, потом я, конечно, расскажу, как это видится вообще. Значит, вот, и мы метаисторическую тему продолжим. Но нам не хватает еще одной составляющей, без которой мусульманский эгрегор не смог бы превратиться в метакультуру. Это суфизм. Ну, я думаю, что вы об этом направлении многие слышали, многое слышали, но на самом деле это понятие гораздо более серьезное, это явление принципиально важное для метаистории. И арабской метакультуры, и вообще для метаистории, алис в том числе. Но, значит, пока что, опять же, история вопроса, откуда суфизм взялся, с чего это все начиналось. Понятие суфизм, тасавуф, появилось среди мусульман уже после смерти пророка Мухаммеда и его сподвижников. Именно в те времена, конец II века по хиджре, когда быстро развивающееся мусульманское общество бросило все силы и устремления на экономический прогресс, политическую и военную мощь, интеллектуальный рост и материальный достаток. Вот мы обо всем этом говорили. В среде богословов одни занимались только вопросами вероубеждения и говорили, что в этом суть и основа всего. Другие – вопросами религиозной практики и только. Правители и богатая часть населения делали акцент на укреплении политического влияния и приумножении материального достатка. В тот период веру начали ограничивать сухими богословскими терминами, дискуссиями об основах вероубеждения и прениями по вопросам религиозной практики. Постепенно ее начали воссоединять с философией, загоняя в рамки метафизических умозаключений и теорий. В процессе горячих споров и дискуссий одних, а также гонки за материальным достатком, за морским шиком других, душа как индивидуума, так и общества в целом отошла на второй план. И именно в этот период стали появляться люди, которые постепенно старались заполнить этот пробел, делая акцент на очищении сути человека, на исцелении болезней души, на развитии морально-нравственных качеств. Поначалу все это происходило в рамках Священного Писания и пророческого наследия. И тасаввуф понималось как соблюдение всех высоких нравов и отказ от всех низких нравов. Это цитата. Поначалу о зародившемся новом течении в исламе, суфизме, было мало кому известно. Но дальнейшие события дали ему сильный толчок и сделали из него такое значительное явление в исламе, что до сих пор оно играет существенную роль. До сих пор некоторые консервативные мусульмане не признают суфизм, считая его сектой мистиков ислама. Другие же почитают суфизм за проповедь аскетизма и многочисленные духовные техники. Но никто не может отрицать уже сильнейшего влияния суфизма на философию, этику и литературу мусульманского мира. Ну, об этом мы потом будем говорить отдельно. Это отдельная, очень важная для нас тема и, на мой взгляд, очень интересная. Но это будет отдельный разговор. С суфиями связано огромное количество легенд и преданий. Ну, например, можно услышать и сегодня рассказы о том, что посвященные суфии высшего уровня могли ходить по воде, растворяться в воздухе и действительно знали все на свете, научившись без посредников общаться с вечностью. Основателями суфизма считают сподвижников Мухаммеда, которые не имели в Медине пристанища и жили под навесом мечети у дома пророка. Ал-Хас-Суфа, обитатели навеса, одна из версий. Другая версия связывает происхождение этого термина со словом «суф» – шерсть, говоря, что изначально суфи воспринимался как человек в шерстяном одеянии, в грубом одеянии в лосинице, в грубом шерстяном одеянии. Мусульманские аскеты и в самом деле обозначали свое отделение от общества грубой одеждой, ну, по некоторым данным, переняв этот обычай у христианских отшельников. Хотя мусульмане в то время обычно одевались либо в хлопок, кто победнее, либо в шелк, кто побогаче. Шерсть считалась одеждой бедняков, и, соответственно, грубая шерсть, лосиница – это вот одежда аскетов. Течение, получившее вот это название, тасаввуф, и его члены, которых называли захид – аскет, абид – богомолец или нахиб – подвижник, выступали взыскателями благочестия и воздержания, ратовали за отказ от мирской суеты и строгое следование Корану. Они увеличивали число молитв, назначали себе дополнительные посты и различные ограничения в пище, питье и одежде. Приверженцы суфизма не сотрудничали с властями, считая это недостойным истинного предназначения человека. Отход от веры, ну, в понимании строгих подвижников, последних халифов и их окружения, очень сильно увеличил число суфиев. Ну, мы с вами говорили, например, про появление секты хариджитов, из чего можно сделать вывод, что подобные настроения были весьма распространены в тогдашнем халифате. Само слово «суфи» вместе с другими определениями набожного человека стало употребляться где-то в конце VIII века. Первым заслужил это звание отшельник Абу Хашим, который умер в 776 году, живший около Куфы. Следующим этапом развития суфизма стала разработка норм поведения, в в которую многое внесли жители Багдада 9-10 веков. Аль-Мухасиби, Аль-Джунайд и Аль-Халладж. Они уже четко разграничивали суфиев и мусульманских книжников, которые, по их мнению, стремясь дословно исполнять заповеди Корана, отказывались все дальше от духа священной книги. При Аль-Халладже суфизм окончательно разделился на два направления. Умеренное, состоящее в основном из аскетической практики, и ориентированное на мистический экстаз. Уход суфиев от традиционных молитв был воспринят многими традиционалистами как ересь и гордыня. Сначала суфийские объединения существовали как кружки последователей определенного наставника, старца, шейха. Потом они превратились в тарикаты, братства, и ученики уже не могли столь свободно покидать своих учителей. Отношение к учителю, без которого начинающий суфий может не только легко впасть в ересь, но и просто сойти с ума, весьма напоминает как православное старчество, если кто знает, знаком с православной аскетикой, так и множество подобных мистических учений, основанных на определенных медитативных техниках. В X-XI веках суфизм получил широкое развитие и начал обретать все большее количество последователей. В это же время стали возникать многочисленные легенды, появилось множество мистических книг. Большую роль в развитии суфизма сыграли обитатели так называемых рибат. Это некие подобия монастырей, которые являлись обителями местных суфиев и пристанищами для суфиев-путешествующих, дервишей. Дервиш в переводе значит «нищий». Эти рибаты стали настоящими духовными школами, объединяющими мистический опыт и отделяющими зерна знаний от плевел. Уже в XII-XIII веках суфии стали силой, во многом определяющей духовные запросы простых мусульман. Ну, примерно подобно тому, как монахи в православии олицетворяют духовные высоты для мирян. Суфийские братства имеют строгую иерархию, как бы ступени приближения к Аллаху. Первая подготовительная стадия – шариат, то есть следование установлениям веры во всех житейских обстоятельствах. Вторая ступень – вступление на путь суфиев. Ученик выбирает себе духовного наставника и совершенно отрекается от своей воли, подчиняясь старцу во всем. Следующий этап – марифат, мудрость, и ученик становится арифом, то есть познающим. Путем отшельничества, аскетизма и внутренней молитвы, но более похожей на медитацию, суфи обретает дар понимания добра и зла. И высшая степень – хакикат, истина, характеризуется растворением в Аллахе и полным исчезновением интереса к чему-либо земному. Суфии привнесли в ислам и культ святых, почитание подвижников и их гробниц. Пророк, как мы в первых главах говорили, отрицал наличие посредников между человеком и Аллахом. Однако и в традиционном исламе существует культ не только Мухаммеда и его сподвижников и мучеников, погибших за веру, но и близких пророка, особенно дочери Фатимы, ее мужа Али и их потомков. Особенно большое значение культ мучеников имеет у хариджитов и шиитов. Есть в исламе покровители ремесел и профессий, и в этом тоже есть много похожего с нашим православием. Обычно считается, что аскетизм и мистицизм предполагают бегство от мира. Но большинство суфиев как раз остается в миру, чтобы его преобразовать, сделать более удобным для жизни человека и обитаемым для людей с духовными потребностями. В исламе мистиков и аскетов, которые уходят от мира или стремятся его улучшить, называют друзьями Бога, авлия по-арабски. Друзья Бога. Они достигают высокой степени духовного совершенства и высшей степени познания о Боге и о мире. Неудивительно, что они сами становятся объектом культа. Простые смертные, которые не имеют возможности общаться с Богом непосредственно, обращаются к ним в надежде, что друзья Божьи замолвят за них слово перед Богом. Они считают, что люди, которые достигли духовного и морального совершенства, имеют больше шансов быть услышанными, чем простые смертные, более греховные и не способные поддерживать стандарты морали и этики. Большинство суфиев, в отличие от христианских монахов, обзаводились семьей, подчеркивая при этом, что жена и дети не должны отвлекать суфи от самого главного – служения Богу. Поскольку друзья Божьи очень часто жили среди своих последователей, они стали как бы проводниками чаяний и надежд людей по отношению к правящим кругам, к сильным мира сего. Суфи, которые обладали духовным авторитетом, очень часто обращались к правителям, брали на себя обязанность увещевателей, выступали как защитники от притеснений со стороны военной администрации провинции мусульманского халифата. Таким образом, они снискали еще большее доверие людей. Те, кто имел дело с друзьями Божьими, считали их выдающимися представителями божественной власти и духовности в этом мире. Именно поэтому у суфиев, которые уходили от мира и считали мир недостойным внимания, возникали большие кружки последователей, которые постепенно расширялись, а со временем превратились в настоящие братства. Они называются тарикатами. Тарикат – это организация единомышленников, которая построена в принципе по такой же схеме, как и монашеские общины в христианстве. Они также жили в специальных обителях, соблюдали строгую дисциплину, которая состояла в исполнении религиозных обрядов, в постоянном молении и стремлении помочь ближним. И постепенно суфии превратились в очень важную политическую и социальную силу в обществе. Очень часто целые деревни, целые селения становились последователями какого-либо шейха. Шейх – это старец на арабском языке, но аналогично российскому православному старцу. Шейх возводил свою духовную родословную через праведных халифов, преемников пророка во главе государства, к самому пророку, который, в свою очередь, возводил его к архангелу Гавриилу, сообщившему ему Коран, а конечным звеном цепочки являлся сам Бог. Эта цепочка называлась Сильсиля. Каждый суфи имел такую родословную и очень ею гордился. Суфийский послушник или мурид должен был пройти обряд посвящения, принять условия его шейха и исполнять его волю. Исполнять обеты, исполнять определенные ритуальные действия под руководством шейха, рассказывать ему о своих мыслях, своих устремлениях и о своих снах. Постепенно в глазах последователей суфизма, последователей друзей Божьих, возникло понимание, что суфии способны творить чудеса. Ранняя суфийская литература пестрит рассказами о чудесах исцеления, преодолении больших расстояний в мгновение ока, хождении по воде, способности накормить огромную толпу небольшим количеством хлеба. Ну, о суфийских практиках мы потом поговорим отдельно. Примерно в X-XI веках происходит кодификация суфийского знания. Интересно, что такое почти неуловимое тонкое переживание, как суфийское, потребовало создания многочисленных книг. Суфии постоянно говорили, что невозможно словами выразить то, что они ощущают во время встречи с Богом или во время его присутствия в их сердцах. Тем не менее, несмотря на утверждение о неспособности выразить это чувство, они написали огромное количество трудов, которые являются объектом изучения специального раздела исламоведения «Суфиеведение». О чем рассказывается в этой литературе? В первую очередь о биографиях ранних аскетов и мистиков ислама. При этом аскетом и мистиком изображался как сам пророк, так и его ближайшие сподвижники. Считалось даже, что суфизм возникает практически одновременно с пророчеством Мухаммеда, которое началось в 610 году и закончилось его смертью в 632 году. И действительно, пророк вел очень аскетический образ жизни. Упоминаются факты, что он стирал собственную рубашку, латал ее и был очень неприхотлив в еде. Суфии постоянно указывали на эти факты. Они говорили: мы просто идем по стопам пророка. Эти последователи и оставили наследие духовности и морально-этические принципы, которые были изложены в биографических сводах суфизма. Биографии суфиев изображают их как идеальных мусульман. Они придерживаются правоверного вероучения, исполняют все ритуалы и добавляют собственные – ночные бдения, обеты молчания и так далее. Ну, значит, что еще описывала суфийская литература? Помимо подвигов и высказываний ранних суфиев, она описывала их поведение, как они вели себя в различных ситуациях. Эти тексты позволяют воссоздать жизнь первых мусульманских аскетических и мистических общин, как суфии относились к своему лидеру, шейху, как они относились друг к другу. Постепенно эти отношения были зафиксированы в специальной литературе, которая описывала так называемый адаб – правила хорошего поведения по отношению друг к другу, к руководителю общины, а также по отношению к мирянам, то есть к мусульманам, которые не являлись частью суфийского сообщества. Жизнь внутри обители и за их пределами рассматривалась суфиями как своего рода путь к Богу. Обычно путь к Богу начинается с раскаяния. Человек раскаивается в грехах своей обычной мирской жизни. Он осознает, что предназначен не для земной жизни, а для жизни будущей, и происходит его морально-этическая и ментальная переориентация на ценности будущей жизни и ценности Вышнего мира. После этого следует несколько этапов пути, которые подробно описаны в суфийских учебниках. Какие стоянки можно назвать на этом пути? Этот термин «стоянки» так и использовался. Вот путь к Богу, и на нем есть несколько стоянок. Помимо раскаяния, это благочестие. Очень важную роль играло отношение к пище. Пища должна была быть только халяльной, то есть дозволенной с точки зрения мусульманского закона. Но суфии шли дальше. Они, например, не могли принимать пищу от правителей. Считалось, что правители притесняют простых мусульман, и поэтому заработанные таким образом средства не являются правильными и легальными для суфиев. Тоже не халяльные. Очень часто суфии практиковали длительные посты и уход от мира в 40-дневное уединение, которое сопровождалось зикром. Зикр – это повторение имени Бога, а также повторение ряда молитв и молитвенных форм, присущих тому или иному суфийскому братству. В каждом братстве суфийские молитвы были разные. Они являются чертой, отличающей одно братство от другого. Помимо суфийского понятия о пути к Богу и объяснения способов достижения цели, суфии также рассказывали о различных мистических состояниях. Если стоянку суфийского пути человек способен завоевать своими собственными трудами, своими собственными действиями, то особое состояние ниспосылает Бог, как в христианстве понятие благодати, которое посылается, ниспосылается. И это состояние при этом может иметь как негативный, так и позитивный оттенок. Например, может быть состояние очень интенсивного, почти разрушающего страха перед божественным могуществом. Это не просто страх какой-то, это страх, именно это ощущение божественного могущества, и страх перед этим, человек чувствует свое ничтожество перед этим. А может быть, как ощущение бесконечной божественной любви, может быть, ощущение избранности в глазах Бога. Причем эти состояния они могли сменять одно другое, а могли продолжаться какой-то промежуток времени, но это, в общем, вот уже отдельная история. Еще одним источником вдохновения, помимо любви к Богу, был для суфиев Коран. Коран для всех мусульман является прямым путем общения с Богом. Это буквальное слово «Бога», как считается, неизмененное пророком. Ну, это так вот у них считается, как это на самом деле, мы еще об этом поговорим. Пророк передал его так, как он его получил от Бога. Поэтому считалось, что через Коран, пропуская его через свое сердце, человек может достичь близости или даже единения с Богом. Но комментарий и понимание Корана суфиями очень отличается от комментария, который мы находим в остальных направлениях ислама, в суннизме, в шиизме. Суннитские ученые подчеркивали грамматические аспекты коранического откровения. Их интересовали редкие и странные слова в Коране, образы пророков из Ветхого и Нового Завета, и как они переиначены в кораническом откровении. Их интересовали исторические обстоятельства, в которых пророк получил определенные отрывки из коранического текста. Обычно пророк получал такие откровения в ответ на определенные ситуации, но мы с вами об этом говорили. Суфиев же интересовало совершенно другое. Их интересовал аллегорический смысл Корана, смысл, который скрывается за повседневными арабскими фразами. Они искали то, что они называли «батын» – скрытое внутреннее понимание. Когда они интерпретировали Коран, они всегда думали о его вселенском значении и аллегориях, которые присутствуют в Коране. Ну, например, хадж. Для обычного мусульманина это значит путешествие на Аравийский полуостров и вхождение в пределы святилища, которое называется Мекканским святилищем, обход дома Бога Каабы, ну и так далее. Для суфия хадж – это аллегория поиска Бога в своем сердце. Бог живет в сердце верующего, и человек должен совершать обход дома Бога в своем сердце, не покидая своего дома, не претерпевая трудностей пути в Аравию. Он даже может построить небольшую реплику Каабы у себя во дворе и совершать ее обход. Ну, естественно, когда суфии делали это, их осуждали за то, что они подрывают основы ислама. Или возьмем джихад. Это война с неверными. Для большинства простых мусульман это война против внешнего врага. Либо для того, чтобы установить Слово Божье среди неверных, либо для того, чтобы защитить мусульманскую общину от агрессии неверных. Для суфия же джихад означает борьбу внутреннюю, борьбу со своими страстями, со своими желаниями, со своими капризами и неправильными мыслями. То есть это внутренний джихад, который суфии называли величайшим джихадом. Такая аллегоризация хаджа, джихада, молитвы присутствует в комментариях суфийских авторитетов к Корану. Суфии, комментируя Коран, аллегоризировали его и порой уходили от изначального смысла коранического откровения. Скажем, конкретное описание хаджа у них превращалось в описание отношений между Богом и человеком в сердце самого человека. Ну, сейчас я очень все так говорю очень коротко, конспективно, просто такой даю общий, очень поверхностный обзор, мы потом будем еще об этом, о многих вещах, связанных с суфизмом, говорить. Ну, сейчас просто что еще я хочу, значит, вам сказать, что интересно было в суфизме. В суфизме было много женщин. Помним, какое отношение в исламе было к женщинам. Так вот, было много женщин, которых привлекал аскетический, мистический опыт. Например, была величайшая представительница аскетически-мистического ислама Рабия аль-Адавия, которая жила в Басре и умерла там в 801 году. Рабия была необычной женщиной. Ее не интересовали обычные женские привязанности и страсти. Она решила посвятить себя Богу с самого начала. Она была продана в рабство своей семьей, но ее новый владелец, увидев ее однажды молящейся в окружении нимба и света, решил, что он имеет дело с Божьей женщиной, и отпустил ее, дал ей вольную. Таким образом, Арабия стала олицетворением любви к Богу и прославилась тем, что создала целую науку о любви к Богу. Такого рода трактовка мусульманского правоверия вызвала критику со стороны его охранителей. Арабию критиковали за то, что она отрицает важность пророка для ислама. Ведь пророк является передатчиком откровений и заслуживает самых высоких похвал. Его нужно восхвалять, и его роль в исламе нужно постоянно подчеркивать. Разногласия по такого рода вопросам довольно часто возникали между суфиями и простыми мусульманами. Одна из легенд изображает Арабию, идущей по улицам своего родного города Басры. Она несет в одной руке факел, а в другой сосуд с водой. Ее спрашивают: «Зачем ты это делаешь? Что ты хочешь этим сказать?» Она говорит, что хочет затушить пламя ада, чтобы люди почитали Бога не из-за того, что они боятся попасть в ад. Ее спросили о факеле, и она сказала, что хочет поджечь райские кущи, чтобы люди не стремились к Богу и не любили Его ради обещанных им райских благ. Очень многие женщины-суфии поддерживали своих мужей в их общении с Богом, а некоторые даже становились спонсорами, так сказать, суфийских общин. Обычно это были зажиточные вдовы военачальников, которые либо сами обратились в суфизм, либо же понимали, что суфии, как друзья Бога, обладают особым авторитетом и нуждаются в материальной поддержке. Они давали им значительные средства из доставшегося от умершего мужа наследства, создавая тем самым материальные предпосылки для процветания суфийских общин по всему мусульманскому миру. Однако специальных суфийских организаций для женщин почти что не было. Хотя зикр, например, женщины-суфи практиковали. Но обычно это были одиночки, которые не объединялись в общины, а выступали как отдельные учителя. Эти женщины-учителя очень часто имели последователей среди мужчин, что, в принципе, как мы понимаем, нарушало стандартные отношения, освященные Кораном и шариатом, отношения между полами в исламе. Женщины-суфии часто даже описываются мужскими терминами. О них говорят, допустим, учитель, а не учительница, то есть устад, а не устада. Это говорит о том, что в своей духовной жизни, на духовном уровне, они практически достигали равенства с мужчинами. Ну, это вот такое вот очень такое, краткое такое введение. В дальнейшем, как я уже сказала, мы будем говорить о суфизме более подробно. Ну, я надеюсь, что вы уже догадались, какова роль суфизма в метакультуре арабской. Но об этом тоже потом уже я конкретно вам скажу. Кто не догадался, то я скажу, узнаете от меня. Ну и нетрудно догадаться, что в связи с тем, что такие у нас сегодня темы поднимались глобальные, медитация у нас будет на первого мастера. Так, начнем с 23-й зоны сверху. Начнем с 23-й зоны. Единица. Эрео, тум, тан, терц, ра. Как я уже в прошлый раз вам говорила, старайтесь ориентироваться своей единицей на, ну, условно говоря, единицу школы, на то, что идет сверху. По, условно говоря, по материальному телу школы. Так, давайте еще разочек, чтобы точнее сориентироваться нам. Единица. Эрео тум тан терц ра. Двойка. Эрео тум тан терц ра. Тройка. Эрео тум тан терц ра. Четверка. Эрео тум тан терц ра. Пятерка. Эрео тум тан терц ра. Шестерка. Эрео тум тан терц ра. Семерка. Эрео тум тан терц ра. Мы сейчас токи проводили по сущностной части каждого из вас. Так, теперь снизу проводим ток первой зоны. Семерка. Пупу соок вуул левис лиит. Шестерка. Пупу соок вуул левис лиит. Пятерка. Пупу соок вуул левис лиит. Четверка. Пупу соок вуул левис лиит. Тройка. Пупу соок вуул левис лиит. Двойка. Пупу соок вуул левис лиит. Единица. Пупу соок вуул левис лиит. Единица. Пупу соок вуул левис лиит. Двойка. Пупу соок вуул левис лиит. Тройка. Пупу соок вуул левис лиит. Четверка. Пупу соок вуул левис лиит. Пятерка. Пупу соок вуул левис лиит. Шестерка. Пупу соок вуул левис лиит. Семерка. Пупу соок вуул левис лиит. 23-ю снизу. Семерка. Эрео тум тан терц ра. шестерка Эрео, Тум, Тан, Терц, Ра. Пятерка Эрео, Тум, Тан, Терц, Ра. Четверка Эрео, Тум, Тан, Терц, Ра. Тройка Эрео, Тум, Тан, Терц, Ра. Двойка Эрео, Тум, Тан, Терц, Ра. Единица Эрео, Тум, Тан, Терц, Ра. Новый пранический поток сверху. Единица. Новый пранический поток. Двойка. Новый пранический поток. Тройка. Новый пранический поток. Ладони. Новый пранический поток. Локти. Новый пранический поток. Плечи. Новый пранический поток. Тройка. Новый пранический поток. Четверка. Новый пранический поток. Пятерка. Новый пранический поток. Шестерка. Новый пранический поток. Семерка. Новый пранический поток. И из шестерки по ногам. Бедра. Новый пранический поток. Колени. Новый пранический поток. Ступни. Новый пранический поток. И снизу. Ступни. Новый пранический поток. Колени. Новый пранический поток. Бедра. Новый пранический поток. Шестерка. Новый пранический поток. Семерка. Новый пранический поток. Шестерка. Новый пранический поток. Пятерка. Новый пранический поток. Четверка. Новый пранический поток. Тройка. Новый пранический поток. Плечи. Новый пранический поток. Локти. Новый пранический поток. Ладони. Новый пранический поток. Двойка. Новый пранический поток. Единица. Новый пранический поток. И проведем ток нескольких звезд. Начнем мы с тока Сириуса. Сириус теперь, как мы знаем, у него несколько есть вариантов. Звезда двойная или даже тройная, поэтому проводим ток общий. Единица Сириус. Мы сейчас проводим не Терриоцефал, а проводим Сириус, ток Сириуса. Единица Сириус. Так, вот сразу пошел сбой. На фантомов Сириус очень много. Некоторые к ним привыкли, они прям как вот такая чешуя получается. Так, все равно проводим дальше. Сириус, единица Сириус. Единица Сириус. Двойка Сириус. Тройка Сириус. Четверка Сириус. Пятерка Сириус. Шестерка Сириус. Семерка Сириус. Ну вот уже у многих рецепторы настроены на именно правильное восприятие тока. Так, семерка Сириус. Шестерка Сириус. Пятерка Сириус. Четверка Сириус. Тройка Сириус. Двойка Сириус. Единица Сириус. Вот я знаю, что некоторые раньше работали, несколько лет назад работали с током Сириус очень интенсивно. И вот, наверное, сейчас почувствовали разницу, как мы сейчас берем Сириус и как он шел тогда. Вот, да, это разница есть. Так, теперь давайте возьмем ток полярной звезды. Полярная. Единица полярная. Двойка полярная. Тройка полярная. Четверка полярная. Пятерка полярная. Шестерка полярная. Семерка полярная. Семерка полярная, шестерка полярная, пятерка полярная, четверка полярная, тройка полярная, двойка полярная, единица полярная. И теперь возьмем ток созвездия Южный Крест. Я, по-моему, уже говорила, что на самом деле здесь не столько само созвездие работает, сколько звезда, которой нет в физическом плане, но она как будто находится как в рамке, вот там, где созвездие Южный Крест локализовано. Поэтому на призыв, просто на обращение к Южному Кресту, этот ток идет, он работает. Тут не обязательно даже специальное имя знать. Оно отзывается и так. Так, семерка Южный Крест. Шестерка Южный Крест. Пятерка Южный Крест. Четверка Южный Крест. Тройка Южный Крест. Двойка Южный Крест. Единица Южный Крест. Единица Южный Крест. Двойка Южный Крест. Тройка Южный Крест. Четверка Южный Крест. Пятерка Южный Крест. Шестерка Южный Крест. Семерка Южный Крест. Вот ток этой звезды, он какие-то такие вот несет составляющие в себе, с которыми мы раньше никогда не работали, так вот, судя по всему, даже вот они какие-то совершенно незнакомые, но они, как вот выясняется, они совершенно необходимы нам сейчас. Я пока не могу сказать точно для чего, но вот ощущение просто вот необходимости, такой вот Так, поэтому мы сейчас будем достаточно часто на него медитировать. Так, ну все-таки придется еще взять Антарас. Так, давайте еще Антарас возьмем. Единица Антарас. Двойка Антарас. Тройка Антарас. Четверка Антарас. Пятерка Антарас. Шестерка Антарас. Семерка Антарас. Семерка Альдебаран. Шестерка Альдебаран. Пятерка Альдебаран. Четверка Альдебаран. Тройка Альдебаран. Двойка Альдебаран. Единица Альдебаран. Единица Альдебаран. Двойка Альдебаран. Тройка Альдебаран. Четверка Альдебаран. Пятерка Альдебаран. Шестерка Альдебаран. Семерка Альдебаран. Семерка Антарас. Шестерка Антарас. Пятерка Антарас. Четверка Антарас. Тройка Антарас. Двойка Антарас. Единица Антарас. Так, ну и, собственно говоря, на сегодня пока что все.